«Время Ч». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Добрый вечер. Мы в прямом эфире. У нас в гостях заведующий кафедрой русской литературы, новейшей русской литературы Московского городского педагогического университета Михаил. Он говорит, что его можно просто Михаил называть. Михаил Павловец. Ну, хотите, назовите ваше имя, отчество, как вам больше нравится.
Георгиевич, ну, можно Михаил.
Георгиевич. Добрый вечер. Он говорит, что можно и просто Михаил. Вот. А говорить мы сегодня будем о чем? Ну, в декабре вообще-то два юбилея у Александра Исаевича Солженицына, или две годовщины. Вот одна уже отмечается, 95 лет со дня рождения. И в декабре 73 года в Париже, во Франции, был впервые, то есть ровно 40 лет назад, был впервые опубликован, пожалуй, все-таки главный труд, главное сочинение, как оно называется, «Опыт художественного исследования», главная работа Александра Исаевича, «Архипелаг ГУЛАГ» вышел. Вот уже 40 лет. Вот мы сегодня об этом и поговорим, вообще прочитаны его работы, не прочитаны, они вошли в нашу культуру. Мы очень любим обращаться к Солженицыну, но это имя, оно в школьных учебниках, оно как бы у всех на устах. Вот, кстати, здесь тоже ситуация менялась. Я помню, когда я там 15 лет назад защищал докторскую, ссылался на Солженицына, то мне очень в совете выговаривали, это же антисоветчик, как вы можете. Вот, это было не так давно, 15 лет назад. Сейчас, пожалуйста, ссылайтесь, но то ли прочитано, то ли услышано. Вообще, пожалуй, вот я попрошу порассуждать моего уважаемого гостя. И первый вопрос такой. А как вы считаете, как вообще отмечена годовщина со дня рождения Александра Исаевича? Я бы обратил внимание наших слушателей на то, что у нас вообще прекратили отмечать юбилей наших великих писателей. Была годовщина Толстого, годовщина Достоевского. Ни слова. И когда как-то вот окольными путями выходили на Министерство культуры, а там была как раз годовщина со дня смерти, вот они ответили, а мы смерть не отмечаем. Но они и рождение не отмечали, и смерть не отмечали. Вот о Солженицыне вроде бы говорили, но вот ваши впечатления. Мы узнали что-то новое, что-то вот, какие-то новые трактовки, потому что отмечать, может, я все никак не остановлюсь. Знаете, как американцы отмечают юбилеи своих писателей, допустим, там Хемингуэя. Они устраивают конкурс дворников. Вот это очень глубоко. Вот найти человека, который похож на Эрнеста Хемингуэя, приезжает из разных мест, вот такие своеобразные близнецы, идет конкурс. Но я думаю, что это, ну вот если это всерьез, то это самое смешное, что можно сделать. Все-таки писатель оставляет нечто больший след, чем просто свой внешний вид. Пожалуйста, ваше мнение, ваш комментарий.
Ну, знаете, мне сложно судить объективно, как в целом по стране отмечалось это событие, потому что все-таки я не так слежу за происходящим, например, на телеэкране. Но хочу сказать, что, безусловно, этот юбилей, такой неполный юбилей, он не остался без внимания в кругах гуманитарных, в кругах филологических. Более того,
а юбилей работы тоже отмечался где-то? Я вот день рождения, да, отмечался.
Вы знаете, об этом говорили. Более того, я хочу сказать, что вот недавняя вот эта вот даже скандально известная встреча президента с писательским педагогическим сообществом, так называемое литературное собрание, многие воспринимали его именно как собрание, связанное с юбилеем Солженицына, связанное с именем Солженицына.
Наталья Дмитриевна была в президиуме.
Вот это и связано, конечно, с тем, что Наталья Дмитриевна была в президиуме. И вообще вот эта вот традиция прямого разговора писателя с властью, это традиция, которую, наверное, не задал Солженицын, но, по крайней мере, поддерживал ее и своим письмом к властям, да, и с своим непосредственной адресацией своего творчества не только к народу, не только к мировому сообществу, но и к власти непосредственно. А я думаю, что его произведения, по крайней мере, те, которые создавались им уже во второй половине 60-х годов, «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо», это вещи, которые имеют в виду читателя как широкого, так и читателя властного, да, так называемой власть придержащей. Это урок, который большой писатель дает человеку, наделенному властью.
Угу, угу. Да, ну, значит, все-таки отмечался юбилей, вот что не говори, а и на телевидении это звучало.
Я думаю, да, если можно, вот я тогда еще добавлю. Да. Мне кажется, очень важно, что юбилей Солженицына и вот, дал возможность целому ряду мыслителей, публицистов, литераторов, различных деятелей вернуться к тем проблемам, которые не закрыты. Да? Это проблемы нашего прошлого, это проблема лагеря, проблема войны. проблема белого движения, иммиграции и так далее. Имя Солженицына завязывает такой плотный узел неразрешенных вопросов, которые не проговорены, которые не разрешены, что его юбилей дал очень важный повод к ним еще раз вернуться. Как панегирически, как, скажем так, просолженицынски, можно так сказать, так и резко критически. Но это тоже хорошо, потому что это будет мысль.
То есть, значит, много вопросов поставлено Солженицыным, но они и сегодня актуальны, потому что они не вполне решены. А в чем вот вы видите, если так пафосно спросить и масштабно, а в чем миссия Александра Исаевича? Что он такое значимое сделал для нас, что, ну, как бы заставляет, я не очень хорошее слово заставляет, но что обязывает нас и заставляет возвращаться к этому имени, возвращаться к этому наследию. Вот за год, наверное, 2-3 передачи бывает о Солженицыне, вот у меня на радио, потому что все время какой-то повод такой важный. Есть о чем поговорить. Это не просто вот дежурные речи, а есть реальные проблемы. В чем его вклад? В чем его миссия?
Ну, по-моему, общее ощущение наше от 20 века, что 20 век — это век, когда неоднократно был перебит позвоночник у эпохи, когда несколько раз наступал радикальный слом преемственности, слом истории. И вот эта вот мечта Мандельштама «Узловатых дней колено надо флейтой связать», вот Солженицын дал свой вариант того, как можно восстановить эту историческую преемственность, как можно восстановить этот исторический слом. То есть он, по сути дела, отвечал своим творчеством на очень важные болезненные вопросы. Как можно писать, как можно создавать культуру и литературу, в частности, после революции 1917 года? Как можно писать после коллективизации, после 1937 года? Наконец, после лагеря, после ГУЛАГа, да, после Аушвица? Это вопросы, которые стоят не только перед российской интеллигенцией, русским народом. Да, это вопросы стоят перед всем миром, перед европейской интеллигенцией. Вот. Ответ Солженицына, наверное, не был общеприемлемым, да, он был спорным, он был зачастую категорически отвергался. Но Солженицын такая масштабная фигура, которая может задать повестку дня для целого народа, да, для целого сообщества. И в этом, конечно, его огромная заслуга.
Угу. Михаил Георгиевич Павловец, наш гость нашей студии сегодня. Вы можете задавать свои вопросы и гостю, и ведущему. Телефон по-прежнему 8 800 200 ровно 9702. А мы продолжаем разговор об Александре Исаевиче Солженицыне. Я согласен с тем, что вот роль Солженицына, были разные ответы, разные варианты ответа. Может быть, мы успеем сравнить как бы версию Шаламова и версию Солженицына. И я бы еще и третьего назвал здесь, о ком в этом ряду редко вспоминают, Марк Розовский, который режиссер, который написал такую очень объемную книгу «Я, мама, папа и Сталин». И он тоже дал свою трактовку, свою версию репрессий сталинских. Вот. И здесь уроки как бы разные. Но вот если вернуться к Солженицыну, а почему, на ваш взгляд, так важно, вот как писал Солженицын, дословно «вступить в память»? Почему нам так значима память? Этот вопрос, кстати, часто звучит и в разных странах. А чего ж так нам необходимо в этом разобраться? Ну, было и было, ну и до свидания. Кстати, вот в разных аспектах эта проблема трактуется. Я сейчас вспомнил, как я был на крупном форуме в Польше, и там, когда речь зашла о Катыни, о расстрелах, то один из наших участников, он говорил, ну нельзя же все время бить себя в грудь и говорить там и так далее, вот, что мы вот виноваты, то есть вот, да, давайте это забудем, давайте, вот можно это забыть, нужно забыть, нельзя забыть. Ваше мнение, вот как вы лично считаете, значима ли для нас наша история? Тем более, что это вопрос, на мой взгляд, очень актуальный. Вот только что принята так называемая концепция нового учебника, на самом деле там концепции-то нету, вот, и там вообще дается такая трактовка истории, которая показывает, что никакой истории у нас нет. Оказывается, февральская революция, октябрьский переворот, где разные партии, разные участники, разные лозунги, разные совершенно цели. А это все называется Великая Русская Революция. Ну, то есть нет истории. Вот все, что... Ну как, вот так нормально это? Ваше мнение.
Понимаете, память это светлая зона сознания. Опыт 20 века для русского народа и для каждого русского человека, российского человека, это опыт травматический. Если травматический опыт не выводится в светлую зону сознания, он оказывается в темной. То есть он постоянно присутствует в сознании, он влияет на наше восприятие мира, на наши отношения с близкими, с далекими, со страной, с культурой, с самим собой. Но мы не осмысляем это воздействие. Это воздействие деформирует наши отношения и с собой, и с близкими, и с миром в целом. То, что Солженицын об этом говорил, он, по сути дела, выводил в сферу света, да, в светлую сторону сознания, в сферу разума, осмысления, понимания того, что с нами было в 17-м году, в 21-м, в 30-м, в 37-м, в 41-м и так далее. Без этого осмысления, без этой активной работы сознания мы не состоимся как люди, не состоимся как граждане страны, как полноценные члены нашего общества. Угу. Вот здесь можно обратиться к еще одному писателю, которому стало...
У нас до перерыва осталось 15 секунд. Значит, вы считаете, что важнейшая задача всего общества, тех, кто рефлектирует и размышляет, это как бы порассуждать и выявить вот то, что было, не замалчивать проблемы, иначе они не проявляются болезненно. Сделаем перерыв, потом продолжим.
Да. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях филолог, литературовед Михаил Георгиевич Павловец, заведующий кафедрой новейшей русской литературы Московского городского педагогического университета. Мы сегодня говорим о Солженицыне, тут целых два юбилея в декабре, и обсуждаем тему, а чем он так важен, чем он так значим, в чем его вклад, в чем его миссия. Вот я согласен с Михаилом Георгиевичем, что он говорил о тех проблемах, о которых другие не говорили. То есть очень важно, как бы, чтобы это прозвучало, что это было отрефлектировано, тогда это снимается, тогда это уходит. Когда проблема не названа, она остается нерешенной, она уходит куда-то в подсознание и действует очень болезненно, тяжело. Вот. Я думаю, что есть еще целый ряд аспектов, целый ряд граней, которые показывают, почему он нужен. Но вот есть такое высказывание на сей раз американского драматурга из его пьесы Фолкнера. Он говорил о том, что прошлое никуда не уходит, оно даже не становится прошлым. Вот на самом деле прошлое может уйти, если оно отрефлектировано, откомментировано, ему выставлена оценка. А если мы свое прошлое как бы там забываем, не называем, ну, тогда оно действительно может повторяться. У нас огромное количество бед было в 20 веке, пока они не названы толком, пока не дана ясная оценка. Вот до тех пор все это может снова и снова вершиться, и снова будут появляться люди, которые говорят, давайте вернем памятник Дзержинскому, хороший был парень, понимаете, но вы просто возьмите ГУЛАГ и прочитайте, как бы это несовместимость этих миров, это же он же загнал русский народ в ГУЛАГ, он уничтожил мир, нет, давайте вот памятник Дзержинскому, потому что нужно знать свою историю, нужно ее не просто где-то чего-то слышать, а нужно в этом разбираться, понимать, комментировать и так далее, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, Михаил Георгиевич, вот я нашел, и, как я понял, вы тоже видели этот комментарий, он как-то попал, он, как видимо, оказался очень значимым, такой известный наш журналист Олег Кашин, он написал, что страна не прошла десоветизацию. Вот опять сразу все время спотыкаясь на разные ассоциации. Вот смотрите, в Киеве снесли памятник Ленину, да? Сколько было у нас слез? Как же так? Это же такое, да, памятник Ленину, это же варварство. Это... А вот то, что в Киеве были избиты молодые ребята, которые вышли на площадь, которым рассекли головы на Майдане, то, что десятки людей попали в больницы, и то, что варварски вел себя этот Беркут, после чего вся Украина вышла на Майдан, вот, ну, мысленно как бы вышла, об этом ничего не говорили. То есть даже о Ленине очень по-ленински жалеют. Вот о людях это ерунда, подумаешь, там голову рассекли, а вот памятник снесли. То есть вот Кашин и говорит, что страна не прошла десоветизацию, не восстановила историю, не оплакала убитых, не воспела героев. Где Солженицын? Он услышан? Или как вот, вот мы говорим Солженицын, а все, что он, все то, чему он учил, по-моему, осталось для многих неуслышанным. Ваше мнение, ваш комментарий.
Ну, сначала два слова по поводу памятника, потому что, мне кажется, это важно. Дело в том, что сносили не памятник Ленину, сносили идола Ленина, потому что памятник тем отличается от идола, что идол — это, ну, это форма служение некой вере, да, некой идеологии. И в данном случае память, тогда как памятник лишь отмечает заслуги или значение той или иной фигуры. В этом смысле, конечно, сносили идола, как знак идеологии определенной. Вот. И что касается Солженицына, да, действительно, Солженицын одним из первых и громче, наверное, многих-многих других ставил вопрос о необходимости осмысления этой эпохи, выставления ей оценок. Это все верно. Но проблема в том, что Солженицын, вот его стиль, да, стиль, как он к этому приходил, его голос для многих был непонятен. Помните, Солженицын...
Был непонятен, вы считаете, или был не услышан?
Я думаю, что это близкие вещи. Нет, я думаю, что это близкие вещи, вот почему. Да,
просто люди не читали их, не познакомились.
Понимаете, есть мысли, одну и ту же мысль можно высказать в разной форме, и она будет либо услышана, либо не услышана. Солженицын — писатель, который в своей фигуре, всем своим поведением воспроизводил модель вот такого пророка, русского матерого писателя, человечища, который...
Но это же наша традиция, это же не наша культура. Мы что, совсем уже потеряли свою родину и свои ценности?
Вы знаете, мы слишком много пережили в 20 веке для того, чтобы вот так вот бросаться необдуманно, да, и верить даже самому авторитетному человеку. Современный человек, он знаете, ему исковеркал жизнь талант двойного зрения, как написал Георгий Иванов, такой замечательный поэт. Современный человек даже того, кого он любит, кому он беспрекословно верит и слушается, все равно он на него смотрит с некоторой долей иронии.
Абсолютно согласен. С некоторым недоверием. Да? Я вам скажу прямо с недоверием, потому что Столько было лжи, что ты сам себя защищаешь, ты не можешь никому довериться до конца.
Вот, и поэтому приезд Солженицына на вот это торжественное его возвращение как некого такого национального мессии, многие в этом увидели некий стилистический перебор. И тогда все те важные и, может быть, важные и правильные вещи, которые стал говорить Солженицын, уже не были услышаны. Они были встречены с иронией, а иногда даже и с сарказмом.
Да, сложная духовная обстановка. Давайте примем звонок или пару звонков. А то мы тут заговорились. Пожалуйста, слушаем вас. Александр, вы в прямом эфире. Скажите, вы издалека звоните? И какой у вас вопрос или мнение, или комментарий?
Алло.
Да-да, мы слушаем
добрый
вас.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот, значит, хотелось бы узнать, значит, Солженицын утверждает в своих произведениях, что ненормально для человека, тем более для русского, Павликом Морозовым. А вот сегодня... Значит, власти и по всем телеканалам и радиостанциям говорят, что не так уж и плохо быть Павликом Морозовым, что человек должен быть стремиться быть похожим на этого персонажа. Как это можно объяснить, такой диссонанс, что Солженицын, как русский человек, утверждает одно со своей патриотической колокольни, а современная Россия продолжает жить, как бы, я не знаю, в каком-то болоте, что ли?
Понятен вопрос. Пожалуйста, вы как-то прокомментируйте.
Вы знаете, я думаю, что здесь проблема в том, что ты слышишь. Потому что нельзя сказать, что есть некая консолидированная позиция сегодняшних средств массовой информации, сегодняшних властей, сегодняшней гуманитарного сообщества. Звучат разные точки зрения. Вот. И я понимаю, что, наверное, метафорически надо там образно понимать, что современная власть призывает нас быть Павликами Морозовыми. Кто такой Павлик Морозов? Это человек, который предал своего отца. Да? Но есть реальный Павлик Мороз, а есть мифологизированный образ. Вот. Я не думаю, что современная власть, какие претензии к ней предъявляли, там современная космополитическая интеллигенция, как ее иногда называют, призывает действительно предать своих родителей, свои традиции.
Ну да, то есть голосов много, если слушать только Вампилова и Проханова, то мы это услышим, но есть и другие мнения. Но уже здесь ориентируемся. Давайте примем еще один за. Вот у нас теперь в эфире Михаил. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос или комментарий.
Добрый вечер.
Вы из Москвы или откуда?
Я из Москвы.
Ага, да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот Солженицын раннего времени, там где-то «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», ну еще вот сейчас просто на память так, к сожалению, не могу без шпаргалки вспомнить. Это один Солженицын. И Солженицын, когда начались, так сказать, уже действия против него, и когда он уехал в эмиграцию, это уже другой Солженицын. У него, к сожалению, несмотря на большой интерес, в общем-то, ну, как-то более-менее он нормально пишет, но создается впечатление, что он уже писал конъюнктурно. Вот не могли бы вы ответить, приблизительно, вот как вы такой аспект оцениваете? То есть когда что он писал? Вот, как его мнение менялось?
Понятно, да. Спасибо, да. Время бежит. Пожалуйста, слушаем нашего гостя.
Спасибо за замечательный вопрос. Мне кажется, вы отчасти правы. Дело в том, что Солженицын в начале 60-х годов это прежде всего писатель, который прежде всего хотел быть русским писателем. Да, это автор «Ракового корпуса», это автор «Одного дня Ивана Денисовича Матрёниного двора». Но где-то начиная с 67-68 года, когда и начались серьезные такие воспрепятствования его публикациям, и когда он сам сознательно шел на обострение с властью, Солженицын уже выбрал для себя роль не просто писателя, а пророка, общественного деятеля, человека, который говорит не только языком своих произведений, но и своей публицистики, своего прямого обращения. В этот момент, интересно, меняется его внешний имидж. Мы видим, как меняется форма его бороды, мы видим, как он...
Вы даже это отслеживали?
А это крайне интересно. Вы знаете, когда он приезжает только в Москву, у него такая легкая интеллигентская бородка. Затем появляется шкиперская бородка человека-путешественника без дома, который по морям, по волнам. Но где-то 67-68 год мы видим, что борода у Солженицына приобретает черты бороды Достоевского. Вот, да? И только уже в последние годы борода у него подстрижена снизу, но при этом несколько шире становится. И напоминает то ли бороду Льва Николаевича Толстого, то ли вот такого, знаете, пророка современного, пророка 20-го
века. Значит, роль, позиция немножко менялись с годами, да? Мне кажется, что вот последние его годы, когда он пошел на контакт с властью, вот здесь действительно произошли изменения, но, на мой взгляд, они имели смысл. Потому что он, это как бы такой договор. Я как бы лоялен, но зато ГУЛАГ вошел в школьную программу. Вот что получилось. Он переиграл на самом деле. Он не уступил. Он переиграл. Но успеем принять еще один вопрос? Нет, уже не успеем, да? Ну, хорошо, тогда нас ждет опять перерыв. Потом мы продолжим обсуждать роль, места Солженицына, наследие Солженицына. Вот два слова его. Слово «неполживость». Об этом поговорим.
Время «Че». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Я же говорил, что мы вернемся в прямой эфир. У нас по-прежнему в гостях Михаил Павловец, заведующий кафедрой новейшей русской литературы Московского городского университета.
По-прежнему заведующий.
И, да, по-прежнему заведующий. Я думаю, что после передачи никаких проблем у вас не возникнет, надеюсь.
Уверен.
Хотя всякое бывает в нашей жизни. Вот прогнозы. Кто-то из политологов сказал, что прогнозировать ситуацию в России больше, чем на 2 недели, значит, проявлять непрофессионализм, потому что она неустойчива. Вот. Ну, давайте вернемся к Солженицыну. Давайте примем звонок. Ирина, да, вот, пожалуйста, сейчас, наверное, с нами будут спорить. Ирина, вот если та Ирина, которая несколько раз звонила, пожалуйста, вы из Москвы или откуда вы звоните?
Да, Игорь Борисович, здравствуйте.
Да.
Вашему гостю
да.
Тоже самые добрые пожелания. Я из Москвы. Игорь Борисович, вы сейчас затронули современную историю, и Майдан затронули. Вот, там очень много представителей Польши и других европейских государств, в числе Литвы. И я думаю, вы бы тоже их поддержали там, потому что вы настолько в своей ненависти к Советскому Союзу, просто я не знаю...
Советскому режиму.
Вы готовы оправдать... Пожалуйста, дайте мне договориться.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вы готовы оправдать и власовцев, и бандеровцев, которые тоже там сейчас... на Майдане представлены. Вы знаете, вот недавно у них интервью брали, я сейчас буду цитировать, поэтому простите меня и всех слушателей.
Только постарайтесь
они
побыстрее.
Заявляли, что они будут бороться и уничтожать москалей и жидовню. Вы понимаете, вот вы как представитель еврейского народа, и Алла Гербер, и Госман, и другие, как вы можете вообще вот так вот, вот гнобить Советский Союз, когда именно Советский Союз освободил мир от фашизма, освободил Освенцим и те лагеря ужасные, концлагеря, где уничтожали в первую очередь евреев. Это ужас был, кошмар. И советская армия освободила. И вы вот так вот выступаете. Ну, я просто прошу, где совесть людей, где какая-то порядочность элементарная, когда вы остановитесь в своей ненависти против Советского Союза?
Вы знаете, ну, спасибо, спасибо, время бежит. Я вам отвечу очень коротко. Вот я делал такую книгу, которая называется «Гражданский диалог. Москва-Киев». Время, когда были разорваны все отношения между Россией и Украиной, я собрал вот здесь друзей ряд, и мы поехали в Киев, и там общались с их дипломатами, профессорами и так далее. Вот если вы эту книгу почитаете, вы, например, узнаете такую вещь. Вот вы начали с того, что вы процитировали, что там собирается уничтожать москалей, жидовню и так далее, и так далее. Значит, одна из главных организаций, которая выступает с такими призывами, это организация, созданная Комитетом государственной безопасности СССР. Для того, чтобы вот цитировать, и для того, чтобы такие люди, как вы, это принимали. Это прямо написано в книге. Почитайте эту книгу «Гражданский диалог. Москва-Киев». Давайте примем еще один звонок. На остальные вопросы я в короткой программе не могу ответить. Пожалуйста, Сергей Павлович.
Ну вот я сегодня ночью приехал из Киева, прилетел к тебе. Вот. Во-первых, что я хочу сказать, что далеко не весь Киев на Майдане и поддерживает его, и тем более недалеко вся Украина. Другое дело, что практически все недовольны, так сказать, местной исполнительной властью. То есть вот у каждого государственного предприятия недовольны с непосредственным начальником, на уровне ЖКХ недовольны, так сказать, муниципальными органами. Да, это недовольство есть. Но на Майдане не пойдут очень многие.
Но мы сегодня все-таки о Солженицыне. Давайте ближе к Александру Исаевичу, к этой теме годовщины.
Я вот тут с товарищем уже говорил, я тоже разделяю Солженицына, его ранние произведения, я их с удовольствием читаю. Вот. Я не пойму того восторга, который, когда Иван Денисович меняет профессию, так сказать.
Иван Денисович не меняет профессию.
Да. Извините, один день Ивана Денисовича, я его прочел еще в конце 60-х годов, эту книгу, и не мог понять, почему, значит, человек объявляет диссидентом. Потому что ничего с моей точки зрения там антисоветского не было, но к врагам так и надо называть. Там букву «Г» он употреблял, единственное, это была такая пикантная подробность. Вот. И, значит, этап его, когда он диссидентствовал, и этап, когда он вернулся в Россию. Вот я делю на три.
Понятно. Хорошо, но это скорее суждение, чем какой-то вопрос или здесь трудно. Но это у вас такое мнение, ну что ж. Это...
Могу да, одну буквально фразу сказать. Да. Дело в том, что Иван Денисович и писался для советского журнала «Новый мир», и писался, более того, после публикации этого романа Хрущев назвал Солженицына советским Толстым, и Солженицын был, так сказать, в коротком списке претендентов на государственную премию. Так что это тоже нужно понимать.
Потом он, правда, был литературным власовцем.
Потом стал литературным власовцем, да. Но не за этот рассказ, а больше за свою гражданскую позицию, за требования отмены цензуры и попытки публиковать несколько другие произведения.
Да, правда, потом Солженицын стал нобелевским лауреатом и нашим всем. Пастернак был у нас литературным власовцем.
Да, его семичастный призвал выгнать из страны.
Да, я вот не раз говорил, что, может быть, я вовсе не воспеваю Власова, никогда этого не делал. Это наша страшная беда, когда во время войны народ раскололся. Но, может быть, надо все-таки с Власовым разобрать, потому что фашистом он никогда не был. Он воевал под русским триколором, не под фашистским, не под советским, а под русским триколором. И в этом наша катастрофа, в том, что во время войны народ оказался, не мог, часть русских людей не могла воевать под сталинскими знаменами. Вот в чем беда. Виноват не Власов, а власть, которая поставила народ такие тяжелейшие условия.
И напомню, что именно Солженицын об этом писал.
И Солженицын об этом писал, конечно, у него есть и о Власове, хотя он совершенно не был не власовцем, но просто у нас получается, что как только затронул слово Власов, если не сказал негодяй-предатель, значит, ты его воспеваешь. Да не воспеваешь, надо разобраться в этом, во всем. Как же можно? Ведь я уже... Вот трудно остановиться, здесь все одно за другое завязано. Понимаете, вот первое поражение России за 150 лет России было в Крымской войне. Так после Крымской войны, 1953-56 год, прошли все реформы. Крестьянская реформа, военная реформа, университетская и так далее. А мы не разобрались с той войной, которая 60 лет назад закончилась. Так и не разобрались, так и не проанализировали. Так и пользуемся ярлыками. Скажите, пожалуйста, давайте вернемся к нашей теме. Вот Солженицын принес нам слово «неполживость». Вообще в России было слово «праведник». Сергий Радонежский, он считался праведником. Вот списываются ли сегодня эти слова в нашу жизнь? Звучат ли они как некая несбыточная мечта или это такой сильный ориентир? Неполживость, жить не по лжи.
Ну, понимаете, неполживость, обратите внимание, это ярлык. Ярлык, который навешивается на как раз тех людей, которые призывают жить, ну, скажем так, по совести. Да? Понятно, что мы все не идеальны, мы все несовершенны. И мы все, с одной стороны, в школе воспеваем Чацкого, который тоже, в общем-то, призывал жить не по лжи. А живем-то, в общем, скорее как молчалины. И скорее будем на стороне Скалозуба, который хочет устроить свою дочку удачно выйти замуж. Да? И видит в Чацком плохого жениха. Так что здесь нужно избегать, наверное, крайности. Не надо быть ригористом, не надо требовать от людей невозможного. Если человек делает хороший поступок, это уже хорошо. Вот. Когда мы предъявляем человеку слишком высокие требования, мы тем самым можем, так сказать, создать опасную ситуацию лицемерия, когда человек будет не совершать возможное, а махнет рукой, а что там от меня ждать? Я и так, мол... Слишком высокие требования
человека. Идеал, да. Конечно, недостижим, но он, поэтому он и является идеалом, он ориентирует.
Так вот, надо понимать, как...
Верующий не может быть, превратиться в Христа, но
как
у него есть ориентир по жизни.
Конечно, конечно.
Одно дело ориентир там Ксюша Собчак и «Дом-2», а другое дело не полживость. Это несколько разные вещи.
Ну, вот не полживость — это вот такой, знаете, современный цинизм. Да, сам этот ярык порожден таким цинизмом. Когда любой человек, исповедующий некие идеалы, любой человек идеалист, уже подозревается в неком в лицемерии или в двойной морали.
Скажите, вот еще хочу такой вопрос задать. Может быть, кому-то покажется острый, а для меня он самый-самый актуальный, один из самых важных. Вот Александр Исаевич, написав «Архипелаг ГУЛАГ», он сделал бесспорную тему ГУЛАГа. Он показал, что да, здесь миллионы людей прошли через репрессии. Никакой там Вассерман, который уверяет, что выдумано. Ну, что это, ну, это просто стыдно слышать таких людей. Это часть истории, которая не может быть изменена. Но все дело в том, что далеко не все в нашей истории описано. Есть целый ряд таких тем, которые остались неосвещенными. Вот я бы назвал такую тему. У нас были не только массовые репрессии, у нас было 4 голодомора, 4 советских искусственных голода, в которых погибли миллионы людей. И об этом нет книги. Вот как вы считаете, реально ли сегодня восстановить память, собрать свидетельства детей, тех, кто страдал? Последний голодомор был в 1946-1947 году. Вот как вы не говорите мне про войну, но я как-то это особенно, честно говоря, ощущаю, потому что я родился в 47-м, и мой отец служил в Германии. Я так думаю, что если бы мы были здесь, ну, там 503 тысячи детей умерло годовалых за один год, в 47-м году, а мы вернулись, родители вернулись в Советский Союз в 48-м году. Вот как-то я тоже как-то за это отвечаю.
Знаете, я бы хотел напомнить еще об одной заслуге Солженицына перед российской культурой. Это создание центра русского зарубежья, да, вот на Радищевской улице, знаменитый этот центр культуры, там шикарная библиотека, там работают очень сильные ученые. Вот. И Солженицын в этом смысле очень большой пример для и наших сегодняшних так называемых олигархов, и для людей, которые занимаются интеллектуальным трудом. Это человек, который восстанавливает историю. Ведь как раз центр русского зарубежья — это огромная библиотека, это конференция, это мероприятие, которое заставляет говорить о самых болезненных, самых тяжелых проблемах нашего прошлого.
А вы там часто бываете?
Я там бываю, я там бывал, я там работал и в архивах, поскольку я работал над энциклопедии русского зарубежья, да, энциклопедическим словарем четырехтомным. Вот. Я там бывал на мероприятиях. Вот. Мне вообще кажется, что есть такие центры в нашей стране, и в Москве, например, как центр «Мемориал», как вот этот центр Солженицына, где человеку мыслящему, думающему, гуманитарию обязательно нужно быть.
Да, я согласен, хотя, к сожалению, вот у меня не такая однозначная оценка центра Солженицына. Мне кажется, что часть из того, что они делают, это попытка как-то вписать Солженицына в систему, и как бы нет такой проблемы, нет такой, все нормально, вот. А то, что очень многие вопросы остаются, об этом там, хотя там исследователи очень серьезные, но они не всегда все высказывать на разных круглых столах.
Если бы этого центра не было,
было бы хуже. Было бы хуже, конечно, да. Но могло бы быть еще лучше, еще эффектнее.
Но это же наша задача.
Да. А как вы считаете, вообще с именем Солженицына связаны какие-то просчеты, ошибки? Можно ли считать, что он такой одноцветный, вот все позитивное?
Я думаю, главный просчет был, может быть, самого Александра Исаевича, хотя я не имею права его судить, да, именно в том, что он попытался создать вот такой свой образ человека непогрешимого. Да, и чем дальше, тем это было больше. Сейчас как раз больше веришь человеку, который способен самоиронично относиться к самому себе, способен пересматривать свои прежние взгляды, а не превращать их в догмат.
Я согласен. Я думаю, что нам очень нужны последователи Солженицына. Это место осталось сегодня незанятым. До встречи через неделю. Продолжим. Спасибо.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 вечера по Москве наступит время Че.